Иудаизм и христианство – две самые крупные, самые известные монотеистические религии. Есть ли между ними какая-то связь? Можно ли найти какие-то точки соприкосновения? К большому сожалению, на протяжении 2000 лет совместного развития сосуществование было весьма не безоблачным. 10 лет назад мы работали в студии Нижнего Новгорода в прямом эфире, и нам звонили люди с вопросами. И нам позвонил один мужчина, голос которого буквально дрожал от стресса. «Помогите мне, пожалуйста. Мы с женой имеем размолвку, которая буквально до развода поссорились. Что же произошло?» – спросили мы. Она сказала мне, что Иисус Христос – еврей. Для многих из сидящих здесь это, возможно, смешно, но для очень многих это является шокирующим откровением. Вы знаете, вот эти вот взаимные подозрения и взаимные предрассудки, основанные на каких-то муссируемых слухах, являются серьезной проблемой. 20 лет назад на дверях Киевской, еще тогда старой синагоги на Щековицкой, появилось следующего характера объявление. Если кто из евреев прикоснется к Новому Завету, чтобы читать его, пусть кровь жертв катастрофы Второй мировой войны окажется на их головах. Это не наша книга, это ихняя христианская книга. Она чужда нам, и мы ничего не хотим иметь общего. Можно ли в этом мире сохранять статус-кво? Можно ли в этом мире продолжать жить за стеной двух разных гетто? К сожалению, реальности, может быть, к счастью, реальности этого мира таковы, что сегодня невозможно уже отгородиться от кого-либо или от чего-либо какой-то стеной. Когда еще в 2008 году начался печально известный всем нам всемирный экономический кризис, он начался со следующей проблемы. Он начался после того, как с того момента, как банк Lehman Brothers оказался банкротом, а по другую сторону океана, в Париже, французский банк Париба начал испытывать острую нехватку наличности. Сегодня мы живем в таком мире, когда просто невозможно отгородиться друг от друга стеной, закрыть уши и глаза и сказать: «Вот это наш мир, а что происходит вот там, за стенами, нас не касается». И, возможно, бы не было этих страшных лет Холокоста, если бы мир бы пытался познать друг друга, понять, разобраться и узнать, вместо того, чтобы сеять какие-то предрассудки и слухи. И поэтому наша сегодняшняя лекция будет называться «Возможно ли учиться друг у друга?» Возможно ли учиться друг у друга? И для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, хотелось бы прежде всего выяснить, а кто есть кто на сегодняшней арене. Откуда они взялись? Не по слухам, не по каким-то научениям, а на основании исторических фактов и документов. Я хочу начать с ответа на вопрос. А кто же такие евреи? И когда в христианском понимании возникает слово «еврей», естественно, вот такие картины мы видим. Ортодоксальные евреи молятся у стены плача. Когда-то, тоже уже много лет назад, со мной вместе на курсе учился один мой хороший приятель, который был христианином. И он попросил меня однажды повести его на экскурсию в синагогу. Я тогда обучался в Ешиве. И я повел его. Я ему показывал, это тогда была та старая синагога на Щековицкой. И он, смотрю, что-то постоянно озирается, что-то глазами выискивает. Когда мы вышли на улицу, я спросил его, а что же, собственно говоря, ты выискивал? Он говорит, а камни где? Я понимаю человека, он начитался каких-то отдельных отрывков из книг Пятикнижия и пришел к выводу, что евреи только и занимаются тем, что друг друга лупят этими камнями и молятся. Но давайте посмотрим, что Священное Писание. Священное как для христиан, так и для иудеев говорит о происхождении евреев. И впервые слово «еврей» появляется у нас в книге «Бытие», непосредственно в 14 главе. Это 13 стих. И вот что сказано. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». Первое слово «еврей» впервые в Библии встречается по отношению к Аврааму. Но что означает это слово? Что стоит за этими звуками? Давайте еще глубже сделаем историческое исследование. Я приглашаю вас открыть книгу «Бытие», 11 глава. И вот здесь находится одна из уникальнейших историй, подтверждающая историчность и реальность Священного Писания. Это история о Вавилонской башне. На всей земле был один язык и одно наречие. И, двинувшись с востока, они нашли в земле Синаа равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо соломы, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. И мы видим, что Всевышнему было неугодно постройка такой башни. Всевышнему было угодно, чтобы народ рассеялся по всей земле, а не создавал какое-то такое имперское образование. И мы видим, что желание этих людей было создать такой объект, с помощью которого можно было бы скрыться от вод потопа. Но мы видим, как Господь эту проблему предотвращает. Седьмой текст говорит: «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы они не понимали речь другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Мы видим, что причиной, почему провалилась попытка постройки Вавилонской башни, является смешение языков. Однако интересным является факт, что эта история библейская, она имеет конкретное подтверждение в науке. Если, например, очень непросто найти подтверждение научное шести дней творения, то вот эта история очень хорошо научно подтверждается. Впервые ее подтвердил сам, не подозревая об этом, известнейший филолог, когда-то при Советском Союзе куратор Эрмитажа Игорь Николаевич Дьяконов. Именно он впервые создал классификацию мировых языков, классифицируя их по семьям и группам. Так, например, русский, украинский, польский и так далее языки – это группа славянская. Тогда же, как немецкий, датский, голландский – это германская группа. И эти группы объединены в индоевропейскую семью, в которую входят славянская группа, германская, романская, персидская и даже индийская. Поэтому это индоевропейская семья. Есть определенные корневые сходства между русским языком и, например, таджикским языком, относящимся к персидской группе. Так, например, слово «мама», которое понимают на всех индоевропейских языках, происходит, оказывается, от древнеперсидского «мадар», «дар сон», «дар луны». А «папа» – «фатер», «фадер» – это «падар», «дар солнца». Уже если мы перейдем и пересечем границу языковой семьи и окажемся, например, в семито-хамитской семье, то слово «мама» там будет звучать совершенно по-другому. И, соответственно, между Дьяконов обосновал, что в мире существует ограниченное количество языковых семей, между которыми абсолютно полностью отсутствуют какие-либо языковые корневые связи. Это полностью подтверждает историю, которая описана нам в книге «Бытие», 11 глава. Но нам будет также интересно посмотреть на эту историю в контексте. Дело в том, что в контексте мы видим, что эта история строительства Вавилонской башни, она как бы сандвичем находится между двумя списками родословных. Список родословных Бытие, 10 глава, интересен тем, что нам дается имена сыновей, как всех детей Ноя. У нас есть сыновья Сима, у нас есть сыновья Иофета, у нас есть сыновья Хама и их потомки. Иными словами, генеалогия, записанная нам в 10 главе Бытия, представляет собой такое разветвленное дерево. Но если мы посмотрим и прочитаем, что у нас находится после окончания истории о Вавилонской башне, то мы увидим опять список родословный. И опять мы увидим потомков. Но эти потомки, они пересекаются с тем, что было в 10 главе книги Бытия. Но очень интересная последовательность. Во-первых, только потомки Сима. и каждый поколение только лишь один потомок. Так, например, упоминается только Арфаксад. Тогда как в 10 главе книги Бытия упоминается намного больше детей Сима. И так далее. Один потомок, одно поколение. С чем это связано? Зачем этот повтор? Если мы посмотрим внимательно, то мы обнаружим, что этот повтор нас ведет к происхождению Авраама от Фары. Это люди, которые, в отличие от всех, не строили Вавилонскую башню. Соответственно, их язык остался неизменный. И когда мы доходим до Фары, родословие снова, список родословия снова переходит в повествование. И начинается рассказ об Аврааме. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении». Мы видим, как происходила эта история. Давайте посмотрим на карту. На карте, которая сейчас у нас появится на экране, здесь мы у нас, вы видите повтор вот этих имен родословия, здесь у нас список генеалогического дерева, и вот у нас история Фары, и вот у нас наша карта. Обратите внимание, Фара выходит из Ура Халдейского, и по идее он должен идти прямо на запад. Но это невозможно. Вот здесь расположено желтым цветом, обозначена очень засушливая пустыня, через которую перегнать даже ослов, не говоря уже об овцах, просто невозможно. Поэтому единственным путем, которым можно идти из Месопотамии в землю Ханаанскую, является вот такая вот кривая, которая называется историками плодородный полумесяц. И когда Фара, будучи здесь жителем Ура Халдейского, выходит, он попадает в Харан и там остается. И после этого Бог говорит Аврааму: «Иди сам, и я из тебя произведу народ». Вопрос возникает следующий. А какой национальности был Авраам? В книге Второзакония, 26 глава, Библия нам однозначно отвечает на этот вопрос. Второзаконие, 26 глава и 5 стих говорит нам, что Авраам, что отец мой был странствующий арамеянин. Не путайте с армянами. Давайте разберемся, кто такие арамеяне. То есть вот у нас указана национальность Авраама, если говорить по национальному признаку. Он был странствующий арамеянин. Давайте посмотрим, кто такие арамеяне. История нам показывает, что на Ближнем Востоке проживало два основных арамейских племени, два основных арамейских клана. Они тут в Месопотамии тоже жили немножко такой через полосицей. Вот здесь находились вавилоняне или аккады, вот здесь южнее находились шумеры, а вот здесь в районе Ура и в районе Харана жили арамеяне. Южные арамеяне – это были халдеи, а северные арамеяне – это были сирияне. Что происходит с Фарой, отцом Авраама? Он фактически остается жить в пределах своей нации. Но что хочет от Авраама Бог? Бог хочет, чтобы он попал в точку, которая является пересечением всех древних путей, всех древних торговых путей Ближнего Востока. Если посмотрим все эти империи, вот, хитейская, египетская, Сирия, Ассирия, Вавилония, между ними шла торговля. И все торговые караванные пути пересекались вот на этом небольшом клочке земли. Вот куда хотел Бог поставить последнего из тех, кто не участвовал в строительстве Вавилонской башни. Вот это миссия Авраама – стать на перекрестке всех путей и заявлять об истинном Боге, сотворившем небо и землю. Вопрос: что же такое еврей в данном конкретном случае? Ответ на этот вопрос лежит в языке иврит. Слово «еврей» – «иври», отсюда, кстати, язык иврит. «Иври» происходит от древнего корня «авар», что означает «перейти». Фактически, когда Авраама в земле Ханаанской называли евреем, о нем просто говорили, что он перешедший оттуда. Откуда он перешел? Давайте посмотрим. Вот если мы возьмем спутниковую карту, вот здесь у нас протекает река Ефрат. Харан находится на восточном левом берегу реки Ефрат. Именно этот рубеж не перешел отец Авраама, который вышел из Ура Халдейского, из города звездочетов. Слово «халдей», относящееся к южно-арамейскому клану, еще имеет одно значение. На древневавилонском языке «калду» или «кажду» означает «звезда». То есть это был город астрологов и звездочетов. Вот этот Ур. И у нас есть масса доказательств присутствия астрологии в этом районе на основании тех раскопок, которые происходили в современном месте, где находился город Ур. И вот когда Фара доходит здесь до Харана, он не может дальше идти. Он отказывается дальше идти. Но Бог обращается тогда к его сыну и говорит: «Ты иди сам. Ты иди сам. Ты следуй за мной». И тогда, когда Авраам переходит эту реку Ефрат, он становится евреем, потому что он послушал Всевышнего. Он послушался голоса Всевышнего и перешел этот рубеж. Наверное, у каждого из нас есть свой какой-то рубеж, который, может быть, не преодолели наши родители, наши предки. Но Авраам преодолел этот рубеж, пойдя за Всевышним для того, чтобы выполнить его великое поручение. И это, что является значением слова «еврей». Уже позже от Авраама происходит народ. Народ еврейский включает двух детей Авраама – Исаака и Исмаила. Но мы знаем, что только в Исааке нарекается семя Авраама. Идет процесс отсечения. Пройдут еще годы, и у Исаака родятся близнецы – Яков и Исав. Но только Яков схватится за Господа в борьбе и получит имя Исраэль. Но и дальше процесс будет происходить. 12 детей Якова образуют великую нацию, нацию Израиля, которая получила свое развитие и кульминацию в царствовании Давида. Но уже после смерти Соломона и в эту нацию входит раскол. И проходит 400 лет, и пропадают 10 колен Израилевых. Пропадают из-за того, что оставили Господа и пошли служить иным богам. И с горечью в сердце автор 4 книги царств восклицает: «И не осталось никого, кроме колена Иудиного». Но именно так действует Господь. Через тех, кто остается верным Ему. И в слове «еврей» заложен вот этот элемент верности –